Глава 17. 13.03.1971 года. Дома у Домрацких Ивлевых. Наконец-то у меня появилось много свободного времени, чтобы заняться строительством. Бабушка, правда, снова попыталась меня остановить под предлогом того, что я буду мешать Оришке. Но в этот раз я попытку заставить меня бездельничать решительно пресек. Ребенок выздоровел? Выздоровел. Так что немного шума в состоянии вытерпеть. Если совсем некомфортно, то возьмите санки и погуляйте с малой несколько часиков. А мне работу надо делать, ремонт сам себя не сделает. Как ни удивительно, но бабушка, которая никогда в карман за словом не лезла, аж оторопела, и как-то странно на меня посмотрев, больше моей строительной активности не мешала. А у меня аж зуд был. Дощечек набрал с разобранных поддонов уйму. Давно хотелось заняться обустройством чердака. Первоначально перетащил их побольше на чердак, а потом принялся пилить и сразу же прибивать, перекрывая балки. Ножовка даром, чтобы ушная, была неплохой. Не настолько хорошей, к сожалению, как французская, что у меня была в будущем на даче, но все же пилила вполне неплохо. Пахал без перерыва часа 4,5, проигнорировав и призыв спуститься пообедать. Зная я своих женщин, спустишься покушать, тут же начнут интриговать, чтобы не пустить меня наверх. Тишины им, понимаешь, хочется. И я же понимал прекрасно, в чем причина такого отношения к моей работе на чердаке. Не верила бабка, что я чем-то толковым там занимаюсь. Привыкла, что Пашка больше фантазер, чем работник, и считала, что я занимаюсь баловством. Постучу несколько дней молотком, да и заброшу дело. Ну что же, скоро у кого-то будет большой сюрприз. Спустился вниз, когда руки с непривычки начали буквально отваливаться, а ладони покрылись мозолями. Ничего, я это тело приведу в порядок. Еще пару месяцев работы над ним и 8 часов подобной работы только вызовет у меня приятную усталость, а не нынешнее ощущение загнанной лошади. Вечер прошел в спокойной обстановке. Интенсивно занимались с бабушкой переводами с французского. Что-то уже начал реально понимать, это радовало. Утром встал, как обычно, сбегал один на стадион. Славка еще вчера вечером предупредил, что с родителями куда-то с самого утра отправится. В детали он не вдавался, а я его вопросами пытать не стал. Женщины затеяли большую стирку. После завтрака таскал воду ведрами много раз. Погода замечательная, солнце уже греет, воробьи чирикают. Скоро весна. Скоро пойдем с бабулей по садовым участкам, и я начну искать клад Сушко. К обеду все умаялись. Меня женщины припахали белье отжимать. Типа высохнет быстрее, если хорошо отжать, а то я не знаю. После обеда весь утомленный женский коллектив рухнул спать. Мне тоже хотелось, но я предпочел вытащить на улицу побольше дощечек и принялся пилить их по размерам балок. Потом буду просто прибивать наверху, дело пойдет быстрее. А потом мы рискнули все вместе пойти в баню. Я нес Оришку, бабушка — вещи. Мама тащила нашу домашнюю шайку специально для ребенка. В целом все прошло удачно. Можно так и ходить в дальнейшем. Единственное, что мне пришлось их долго ждать. Они меня предупредили, чтобы я не торопился. Нет, если бы с пивком и с фисташками ждать, то пожалуйста. А так мне еще и от уже знакомой технички досталось, что место долго занимаю. Пришлось выйти и ждать своих в холле. Вернулись домой, разморенные, уставшие. Шевелиться не хотелось. Мы сели вокруг стола на кухне и пили чай. «Мам, а чем именно тебе Ахмат не нравится?» — решил я разъяснить занимавший меня вопрос. Я застал ее врасплох, расслабленный после бани, и когда я произнес имя Ахмада на губах мамы, мелькнула едва уловимая улыбка. Ну, так и есть. Дед Арист прав. Я не удержался и расплылся в улыбке. Манипуляторша. Мама взглянула на мою довольную физиономию и смущенно заулыбалась. Бабушка сначала переводила взгляд с меня на мать, а потом сама обо всем догадалась.
«Ух ты ж!» — воскликнула она. «Надеюсь, ты не планируешь его к нам приводить? Здесь и так тесно».
Мама закрутила отрицательно головой. «А Оришка с кем же будет?» — сразу спросил я. «Скорее всего, она заберет малышку к мужу. Я буду скучать». Бабушка тоже смотрела на нее сквозь невольно набежавшие слезы. «Подождите», — запротестовала мать. «Вы меня что, уже списали, что ли? Я всего лишь хочу съездить с ним в музей в Брянск в следующую субботу».
Я рассмеялся. Похоже, мы поспешили. До свадьбы дело еще явно не дошло.
«Ну, так бы сразу и сказала», — проворчала бабушка, шмыгая носом и занялась растопкой печи. «Ага, вам скажешь что-нибудь», — ответила мама.
«Что за музей-то?» — решил я разрядить обстановку.
«Художественный областной»,
— гордо ответила мама. «Музей музеем», — сказал я, — «а еще он должен тебя в ресторан отвезти».
Бабуля хмыкнула у печки.
«Что ты хмыкаешь? Скоро и тебя поведут. Вот напущу на тебя ариста».
Неожиданно для себя я почувствовал облегчение от того, что никто никуда не переезжает. Пока. Я только привык к своей новой семье. Мне нравились они обе, и мама, и бабушка, а Аришка так вообще. Сегодня я вдруг понял, что по-настоящему привязался к своим женщинам и, можно сказать, полюбил. Мы все успокоились и разбрелись по койкам. Утро понедельника прошло в штатном режиме. Пробежка, зарядка на турниках, водные процедуры. Славка был чем-то озабочен. Решил его расспросить. Оказалось, что он, часто пропадая у Липкиндов, всерьез волнуется за то, что там происходит. Даже боится Эмму одну оставить. Мать у нее то и дело срывается на крик, а Славке за Эмму обидно. Она и так больше половины работы по хозяйству тащит. Дети полностью на ней, если она не в школе. И никакой благодарности от матери. Да, выбрал себе Славка возлюбленную, но, говорят, совместное преодоление трудностей укрепляет союз. После завтрака натаскал своей воды, и мы втроем, я и Комарцева, пошли в школу. Никто уже из одноклассников не удивлялся и не обращал внимания на присутствие в нашем со Славкой тандеме Эммы. Да я и сам уже их, иначе как Комарцева, мысленно не называл. В школе меня поджидал очередной привет от Пашки. На большой перемене меня остановил директор и сказал, что я, как победитель городской олимпиады по обществоведению, участвую в областной олимпиаде и надо будет ехать в Брянск через 2 недели. Ну, зашибись. Столько счастья, и все мне одному. В прошлой жизни я редко участвовал в олимпиадах, не считал нужным. Хотя, в принципе, это неплохой вариант для меня сейчас. Поддержать образ активного комсомольца. Вот только раз отправляют на область, то и результат будут ждать высокий. А олимпиада по обществоведению? По советскому обществоведению. Не фонтан, прям скажем. Если бы математика, другое дело было бы.
«Ясно», — ответил я немного ошарашенно. «А надолго все это мероприятие растянется?»
«Да как обычно. 1 день. Рано утром выйдете, вечером вернетесь. Ничего нового».
«Хорошо, надо так надо. Постараюсь не подвести», — бодренько отрапортовал я.
«Ну, что делать? Придется выделять время на то, чтобы ускоренно изучить за 2 недели весь учебник». После школы поспешил на завод. Васенегра опять не было на дежурстве. Когда же у него смена? Мне было очень любопытно узнать, под кого тут АБХСС копает. Решил, что как только он мне попадется, попытаюсь с ним переговорить. Вряд ли он, конечно, мне все выложит, но если за него как следует взяться, может, хоть намекнет. Изольда больше не предпринимала попыток спихнуть на меня свою работу. Сидела и на счетах вымещала свое недовольство, костяшки прям швыряла, а не перекидывала. Так что они стучали с таким звуком, будто рядом гвозди заколачивают. Я усмехнулся про себя. Конечно, она расстроена, работать приходится. Начал разбирать путевки. Были пятничные, и одна путевка субботняя. Знакомая фамилия — Фисенко. И машина МАЗ-500. Номер машины Петровича я не помнил, но вряд ли у них тут на МАЗе ездят 2 водителя с одинаковой фамилией и отчеством. Сразу обратил внимание на пробег. Начальный 1 километр, конечный 314 километров. Это как так? Даже интересно. И как он так сделал? Взял путевку и пошел на улицу искать МАЗ-7420 «Мел». Нашел почти сразу. Он припаркован был за гаражом, на том же месте, где я нашел его в прошлый раз. Петровича в машине не было. Обошел гараж. Открыл калитку в воротах и заорал туда благим матом: «Петрович! Фисенко!»
«Оу!»
Тут же послышалось откуда-то из глубин ремзоны. Пройдя немного, увидел его. Он вышел мне навстречу. Увидев у меня в руках путевку, он сразу понял цель моего визита и победоносно улыбнулся. «Как тебе это удалось?» — спросил я, протягивая ему руку.
«Лук с рук и никакого мошенства»,
— хвастливо ответил Петрович, пожимая мне руку. «Ну, давай, рассказывай, как?» — улыбнулся я. «Да, все просто». Быстро сдался водила, поковырялся, сломал к чертям собачьим. Написал заявку на ремонт, и вуаля, новенький одометр. «Ну, Петрович, все гениально и просто», — восхитился я, — «а мне и в голову не пришло». «Какие твои годы!» — хмыкнул Петрович. «Еще не то придумаешь, когда жизнь раком поставит». Тут мимо нас прошла хорошенькая блондиночка с завитыми волосами до плеч, импортные сапожки на каблучках, голубое пальтишко с белым песцовым воротником до пояса. Ее вид абсолютно не вязался с окружающей заводской обстановкой, словно девушка собиралась в рекламе высокой моды сниматься. А, Альбинка Грицыну почесала. Не то с завистью, не то с презрением, процедил Петрович. Знаешь, что они придумали?
Альбинка в прошлом году специально прописалась к деду, халупу, чтобы в очередь на жилье встать. А до этого она жила с родителями в благоустроенной квартире. И сейчас ей от завода квартиру дают. Представляешь?
Так-так-так, с этого места поподробнее. Приступаем к сбору агентурных данных. «В очереди же вроде годами стоять надо», — задал я наводящий вопрос.
«А я тебе о чем?»
«А как же она?»
«Надо знать, с кем спать»,
— зло сплюнул Петрович. «Ты тоже на квартиру стоишь», — догадался я.
«Стою», —
подтвердил он и пнул со всей дури покрышку, спокойно лежавшую и никого не трогавшую. «Да, ишь, какие хитрости!» «А не знаешь, случайно, в каком доме с родителями жила Альбина до того, как к деду прописалась?»
«Да рядом с вокзалом, трехэтажный», — ответил Петрович.
«Не тот ли, куда я свою Галю провожал?» «Это тот, что на Ленина, по правой стороне, если стоять спиной к вокзалу?»
«Ну, он...»
«Я понял. Спасибо за информацию». Я похлопал Петровича по плечу и пошел к себе в бухгалтерию. На ходу начал насвистывать что-то бравурное. «Ну, теперь у бабули будет чем прижать эту парочку махинаторов. И Альбина, и ее хахаль забыли, что язык до Киева доведет. Надо приступать к работе, но сначала заварить чаю. Какой нормальный бухгалтер без чашки чая на столе? На одной фирме работал, так там среди сотрудников ходила шутка. Если на документе есть круглый коричневый след от чашки, значит, бухгалтер его уже видел». Достал газетный сверток, что мне бабушка с собой дала. Три сырника и отдельно подмотанные две конфетки ведмедика Клешаногова. Взглянув на конфеты, я сразу вспомнил про Галю. Что-то давно я ее не видел. Быстренько проглотил сырники, хлебнул чаю и сунул в карман пиджака одну конфетку. «Я к Сатчану», — уверенно тоном предупредил я Изольду, выходя из кабинета. Пройдя коридорами в соседний корпус, я зашел в приемную секретаря комсомольской организации, надеясь застать Галю. Она сидела за своим столом. Увидев меня, смущенно улыбнулась. «Привет. Все нормально?» — спросил я ее, положив перед ней конфету. «От предков не попало вчера?» «Мама допрос устроила с пристрастием. Кто ты, да что ты?» «Ну, это нормально. И все?» «Все», — пожала она плечами. «Что с поручением Сатчана? Когда и где мне выступать?» «Не определились еще. Решаем, в какое из мероприятий выступление по Чили ставить. Как только что-то будет известно, я тебе скажу». Она улыбнулась. Я улыбнулся ей в ответ и с сожалением подумал, что надо возвращаться на свое рабочее место. Пока шел к себе, вдруг вспомнил про Ахмада. Хотел же с ним встретиться. Даже уже повернулся, чтобы пойти познакомиться, но вовремя вспомнил, что у мамы с ним на самом деле все пучком, и разбираться с ним уже не надо. Так что злобные планы в сторону. Придет время, сама нас познакомит. А пока не буду лезть в их отношения, раз там все пучком. До 5 часов успел не спеша разобрать путевки, разнести их по ведомостям. В оставшееся время повторял билеты по геометрии, пока главбух не погнала меня домой. Дома за ужином доложил бабушке про Альбинины махинации с пропиской чем очень удивил и обрадовал ее. Даже дом ей назвал, где она еще в прошлом году была прописана.
«Ну, теперь они у меня попляшут», — утирая довольно руки, пообещала бабуля.
В ее глазах горел нехитрый такой азарт. Похоже, в ближайшие дни некой Альбине не поздоровится. «А как ты на завод сходила? Елену возьмут на работу?» — поинтересовался я.
«Да», — оживленно закивала головой бабушка. «Еще и обрадовались, что искать никого не надо. Места стоять не будет».
«Здорово».
«Ну, это была хорошая новость. Она радует, конечно, но есть и плохая».
Тут же сникла бабушка.
«С садиком для Коли договорилась, а с яслями для Никиты полный абзац. Его пристроить некуда. Специализированной группы очередь. Мы с заведующей хотели посмотреть, какой Никитка по очереди, но не нашли его, представляешь? Я в итоге только сегодня его в очередь записала. Ленка его даже в списки внести не удосужилась. На что рассчитывала?»
«Хотела за ребенком-инвалидом ухаживать, не работать и пенсию получать», — предположил я, вызвав удивленный взгляд у бабушки. «Ну а что? Не в вакууме же раньше жил. Много чего насмотрелся». Тут в сенях послышался шум. Приоткрылась дверь, и в хату заглянул Славка. «Привет!» — кивнул он мне и переключился на бабушку, как будто продолжая ранее начатый разговор. «Все нормально. Она согласна. Правда, деда своего больного тоже привезет. Не хочет его одного опять оставлять».
«Отлично!» — обрадовалась бабушка. — Никитку тоже пристроили.
Клара Васильевна возвращается. Догадавшись, о чем речь, спросил я у Славки. Он кивнул головой.
— Ладно, я побежал, — сказал он и закрыл за собой дверь.
— Вот он втянулся в дела семейные, — усмехнулся я про себя. Не успел я мысленно посмеяться над другом, которого запрягли по полной программе женщины, как мне, без всяких предварительных просьб, сучили одетую Аришку. «Карма, видимо. Забыл совсем, что земля круглая», — философски подумал я. Повел ее и Тузика на вечернюю прогулку. С тех пор, как у нас появился щенок, с Аришкой стало гораздо легче. Она и ползала за ним, и веселилась, когда он сам с ней играл. Мы подвешивали ее в прыгунках в дверном проеме, и они развлекали друг друга. И сейчас Тузик весело бегал вокруг нас, а я снял с себя длинный шарф, обернул Аришку через грудь подмышками и, держа за концы шарфа, водил ее за пёсиком. Надо уже учиться ходить. Вернулись домой оба уставшие. Аришка набегалась, я натаскался. Руки прямо отваливались. Зато спали все, как убитые. Утром на турниках Славка попросил помочь встретить сегодня с Дизеля Клару Васильевну с мужем. «А он до дома дойдет вообще?» — спросил я. «Он же после инсульта, а с вокзала идти прилично». «Не знаю», — развел руками Славка. «Машину надо бы. Не справится дед с дорогой, что будем делать?»
«Может, на санках?»
«Ну какие санки, Слав? Тут километра 4, если не больше. Как ты это себе представляешь? Мы с тобой вдвоем взрослого мужика тянуть будем, как бурлаки, а если он толстый? Да даже если худой. Не влезет взрослый мужик нормально на эти санки. Нет». Вернувшись домой за завтраком, сообщил своим, что Клара Васильевна возвращается. «Что, ее дед сильно болен? До дома от вокзала дойдет?» — спросил я. Бабушка с мамой переглянулись.
«Ой, вряд ли»,
— с сомнением сказала мама.
«Клара рассказывала, он ходит мелкими-мелкими шажками», — добавила бабушка. «По квартире может передвигаться. А вот по улице не дойдет».
«Я Ахмада попрошу», — вдруг решительно сказала мама.
«У него машина есть?» — удивился я.
«Да»,
— с гордостью ответила она. «Этот парень мне уже начал нравиться». «Хорошо было бы», — согласился я, «а то Славка предлагал на санках его везти». Мама хмыкнула. «Ну, значит, ждем вас с Ахмадом и машиной сегодня вечером на вокзале к приходу Дизеля», — подвел итог я. Мама согласно кивнула головой. В школе весь день меня снедало любопытство. Сегодня мама познакомит нас со своим горцем. Блин, как интересно. После уроков больше половины класса осталось в подвале у Аркадия. Я и не знал, что стрелковый клуб так популярен. Один я снова поперся на завод.
На рабочем месте меня ждал сюрприз. Записка от Гали. Она просила зайти к ним, как на работе появлюсь. Даже не посмотрел, что мне бабушка с собой собрала сегодня. «Я к Сатчану», — предупредил я Изольду и, бросив все, поспешил навстречу своей судьбе. «Что там Галя надумала? Хочет меня куда-то пригласить погулять, может быть?» Но на самом деле, войдя с порога, узнал, что назначена дата моего выступления. Только и всего. «Ладно, значит, надо брать инициативу в свои руки». «Я пригласил бы тебя сегодня куда-нибудь», — сказал я Гале. «Но сегодня вечером появились неотложные дела. А как насчет завтра?»
«Какие у тебя сегодня такие дела?» — с искренним любопытством и вполне доброжелательно спросила она.
«Друг попросил помочь ему сегодня встретить на вокзале бабушку своей девушки», — объяснил я.
«Угу. На чужую девушку время, значит, есть, а на свою нет?»
«Вот так наезд. Однако...» Но я услышала в нем то, что мне однозначно понравилось. «Она что, уже считает себя моей девушкой?»